Дорогие ребята, сегодня вновь мы знакомим вас с книгой Инока Алексия «Искра Божия». Следующая глава. Святитель Филарет Московский. Родился будущий святитель 26 декабря 1782 года, на второй день Рождества Христова, в городе Коломне, в семье диакона. Крестили его 1 января в честь святителя Василия Великого, чья память отмечается в этот день. В занесенной снегом Коломне стояли обыкновенные зимние дни. Шли святки, и по домам ходили ряженые дети. Они стучали в двери домов, пели праздничные ирмосы. «Христос рождается, славите! Христос с небес, срящите! Христос на земле, возноситеся! Пойте, Господи, вся земля! И весельем воспойте, люди, яко прославися!» Только в одном из домов ряженых встретили не с легким сердцем. Младенец, появившийся на свет несколько ранее срока, будто спешил, оказался хил и слаб, и за жизнь его серьезно опасались, потому и окрестили поспешно. Впрочем, и в том доме надавали поздравителям пирогов, пряников и конфет. Центром же внимания оставался маленький, спеленутый младенец, глядевший перед собой ясными глазами. Как волновались родные! И как важно было для всех нас, чтобы этот мальчик выжил. Но милость, премудрость и всемогущество Божие безмерно велики. Если он сохранил в живых Серафима Саровского, когда тот, будучи мальчиком, упал с колокольни, то нетрудно было для Бога дать здоровье и этому малышу. В жизни любого человека первые дни его появления на свет есть дни важнейшие, во многом определяющие его последующую судьбу. Рождение Василия Дроздова выпало на очень знаменательный день – Рождество Христово, по значимости следующий после Пасхи праздник. Во всех храмах поют «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог». Василий родился на второй день праздника Рождества Христова, в который отмечается собор Пресвятой Богородицы. Подрастая, Василий внимательно вглядывался в большую икону этого праздника, в центре которой изображена Матерь Божия, восседающая на троне с младенцем. Слева приближаются с дарами Христу три волхва, справа – три пастуха. Внизу изображается хор, восславляющий Богородицу. Вверху на небесном своде поклоняются ангелы. Каждому дается возможность избрать путь жизни, ведущий в Царство Небесное. Но мало кто решается на это. Жизнь наша распадается на фрагменты светлые и темные, святые и позорные, радостные и горькие, потому что разные страсти борют нас и разные цели манят. Святитель Филарет не забывал, что появился на свет под покровом Девы Марии, под звуки радостного торжественного пения «С нами Бог». Уже в молодом Василии Дроздове поражает цельность его личности. Он жил в том же мире, что и мы, все то же видел, что и мы, но сумел решиться на труднейший выбор, предпочел всецело посвятить свое жизненное служение Богу. Всякий человек несет на себе родовые черты. Родители Василия были людьми вполне обыкновенными и в то же время замечательными. Один дедушка, Федор, был священником. После смерти жены он ушел на покой и стал вести жизнь затворническую, крайне аскетическую. Время он проводил в молитве и посте, редко выходил из своего домика, и видели его только в церкви. Другой дед, Никита, напротив, до последних дней жизни оставался приходским священником, вел жизнь достойную, в которой, однако, находилось место и праздникам, и игре на гуслях. Отец же Василия, Михаил Федорович, не видел для себя иного служения, кроме духовного. Он получил обычное семинарское образование, но счел его недостаточным. Пытливый ум и жажда познаний побудили его заняться самообразованием, и из своих скудных средств он покупал книги богословского, философского и исторического содержания. Его возвели в сан диакона и назначили служить в кафедральном соборе Коломны. Жена его, Евдокия Никитична, была милой девушкой, тихой, послушной и доброй. Обладая богатыми дарами терпения и любви, она с радостью несла нелегкое бремя материнства и семейных забот. От родителей она унаследовала искреннее благочестие, мать передала ей умение вести домашнее хозяйство. В родительском доме мальчик пребывал в атмосфере веры и благочестия. Мать водила его в Троицкий собор, где он терпеливо выстаивал службу, еще не понимая смысла всего, что пелось и произносилось в храме. Он не всегда внимательно молился и по-своему переживал совершаемое отцом служение. Как и любому ребенку, ему интересна была внешняя сторона службы – колокольный звон, возжигание и тушение свечей, иконы в окладах, стройное пение хора, красота и гармония богослужения пленяли его, и он не спешил домой. Василий смотрел, как его отец-диакон кадит иконостас и народ, как возглашает Ектеньи. Вот на Илью медленно и очень скромно выходит диакон. «Миром Господу помолимся!» Благоговейно возглашает служитель Божий, призывая весь мир к молитве. «Весь живот наш Христу Богу предадим!» Слышал юный Василий и складывал эти слова в своем сердце. В порыве светлых чувств он был готов в тот момент всю жизнь свою посвятить Христу Богу. Приходило время отдыха, и детский возраст брал свое. За Василием заходили друзья, и молитвенное настроение сменялось на шутливые веселые игры со сверстниками. Василий убегал на улицу и играл с соседскими ребятами в прятки и лапту. Но все же больших шалостей он не допускал, чаще был тихим мальчиком. Если обойти Троицкий собор с западной стороны и спуститься в глубокий овраг, то в низине его можно было найти много диковинных камней. Василий любил гулять там в своем тихом одиночестве. Там он набирал в карманы красивых светлых камушков с разными узорами. Если подняться по крутому склону оврага на противоположную его сторону, открывались многоцветные луга и поля, среди которых вдоль Оки бежала извилистая дорога. «Василий, пойдем играть!» Но светлые, мерцающие разнотравьем дали так манят и говорят о чем-то вечно красивом, что друзья поиграют сегодня без Василия. Дед Никита в свободное время любил играть на гуслях, церковные напевы и выучил этому искусству внука. Птицы поют, куры квохчут, сидит мальчуган на ступеньках крыльца и неумело перебирает струны. А седобородый дедушка показывает, как надо играть правильно, чтобы гусли издавали красивые звуки. Глядишь, и у Васи уже получается очень даже складно. Дедушка улыбается, глядя на внука. Дом дедушки значил для Василия не меньше, чем родительский. Дома мальчик любил играть в церковь. Он надевал на себя какую-нибудь длинную до пола одежду, повязывал на шею платок и ходил по комнатам, распевая церковные напевы. При этом Василий помахивал кадилом, веревкой, привязанной к красивому камушку. Он делал это не ради шутки, а от желания быть хоть чем-то похожим на Божьих священнослужителей и повторял то, что видел в храме, с большим благоговением. Василий даже не предполагал, что когда-то ему суждено будет стать не только диаконом, но и московским митрополитом. В характере и в складе личности будущего святителя сложились самые разные таланты. Глубокая церковность, находчивость и общительность деда Никиты и аскетизм деда Федора, отцовское стремление к знаниям, материнская терпеливость и самоотверженность в служении ближним. Все воспринял в себя юный Василий. Россия всегда была богата талантами, но почему именно Василию Дроздову суждено было стать первым иерархом русской церкви в XIX веке и оказать глубокое влияние на всю церковную и светскую жизнь страны. Господь даровал ему глубокий ум и гениальные способности, а Василий, в благодарность Богу, всего себя отдал на служение ему, как и слышал в церковной молитве: «Весь живот наш Христу Богу предадим». И поэтому Господь позволил своему верному ученику послужить церкви. Всю широту своей богатой натуры, талантов и способностей, которые у большинства из нас остаются нераскрытыми, Василий направил на служение добру. Наступило время учебы. 9-летний Василий был отдан в Коломенскую семинарию. Там царили суровые порядки. Обучение велось плохо. Духовные школы в России в то время были на низком уровне. Главным методом обучения оставалась зубрежка, а самым обычным наказанием была порка розгами. В семинарии Василий учился латинской грамматике, поэзии, риторике, мировой и церковной истории, философии. Учителя в ведомостях отмечали, что «сей ученик дарований прилежания, успехов похвальный». Проще говоря, очень хороший ученик. Учиться в провинциальной семинарии было трудно. Условия жизни были еле терпимы, а нравы учителей и некоторых учеников были грубыми и жестокими. Многие семинаристы за 2-3 года обучения едва могли одолеть премудрости катехизиса и отправлялись в родные села служить псаломщиками. Окончание 6 классов считалось большим достижением. Со временем, конечно, духовные школы стали улучшаться. Развитие мышления и получение познаний у Василия в основном происходило благодаря отцу. Отец много рассказывал о церкви, ее истории, догматах и священном писании. Диакон Михаил приучал сына к книжной премудрости, одобрял любовь его к чтению. Целыми днями напролет сын самостоятельно изучал книги из отцовской библиотеки. Тихий и скромный юноша вырабатывал наблюдательность, познавал окружающий мир, анализировал поведение людей, начал интересоваться жизнью Европы. В конце XVIII века в Москве действовала славяно-греко-латинская академия, которая располагалась недалеко от Кремля. Семинария же была в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Василию захотелось учиться в Москве. Большой город манил его своими необъятными возможностями. Имелась и надежда на помощь родных. Брат деда Никиты служил в Успенском соборе Московского Кремля. Но отец рассудил иначе, решив, что для надежного благоустроения сына лучше определить под защиту преподобного Сергия Радонежского в Сергиев Посад. К сожалению, там у Дроздовых не было ни знакомых, ни родственников. Часто так бывает, что, уезжая от родительской опеки в другой город, дети начинают разгульную, безнравственную жизнь. Но Василий, начав учение в лавре, старался избегать этого искушения. Он сам стал себе родителем, сам следил за собой, чтобы не разболтаться. Жилье Василию также пришлось искать самому. Хозяева в одном доме, вида благочестивого и называвшие себя православными, разрешили Василию пожить у них бесплатно. Однако Василия насторожило, что гости у этих людей бывали какие-то странные, как будто недобрые. Через некоторое время хозяева эти сказали Василию: «Пойди и возьми в хлебной лавке, что на углу, немного хлеба, только так, чтобы тебя не заметили. Принеси нам, и мы позволим тебе остаться у нас в доме еще». Попросту говоря, Василию предложили совершить кражу. Честный юноша ужаснулся не столько этому предложению, сколько тому, насколько хитры бывают некоторые люди, выдавая себя за православных, на самом деле являясь мошенниками. Много раз переезжал Василий с квартиры на квартиру, пока учителя все же не разрешили ему поселиться в лавре. Как обрадовался Василий, когда не надо было больше мучиться вопросами поиска жилья и пищи, а можно было глубже погрузиться в учебу. Взросление вызывает в человеке желание осмыслить окружающий мир. Молодой студент все время общался с новыми друзьями, интересовался мировыми новостями и разными философскими идеями. Его новые друзья казались очень умными, много повидавшими в мире, и наивный Василий смотрел на них, как на идеал. Они вели себя важно, как молодые мудрецы, много рассказывали и шутили. И Василий думал, что вот это-то и есть просвещенная молодежь нашего времени. У них-то и надо учиться жизни. Во всей этой суматохе Василий постепенно начал забывать о своих детских стремлениях к тихой молитвенной жизни. Не так уже ярко переживал он богослужение, а свободное время тратил не на чтение святых отцов, а на изучение западных писателей, которые казались ему очень интересными. Василий так увлекся веселой компанией, что забыл написать письмо своему отцу. Отец же, почуяв неладное, написал сыну строгие слова. Он упрекал его в забывчивости и наставлял жить так же внимательно и строго, как он жил в родном доме. Письмо отца отрезвило Василия. Стряхнуло с его глаз обольщение мишурой пустознания, которое называлось в то время просвещением. Юноша понял свою ошибку, стал размышлять сам с собой. «Как же так получилось? Я жил так внимательно и так любил молиться, а теперь стал рассеянным и словно пустым в душе. Надо возвращать себе духовный настрой». Он посмотрел по-новому на все разговоры и новости из жизни Европы, и они показались ему бесполезными. Бесполезными в первую очередь потому, что душе от них нет никакой пользы. Василий отъединился от легкомысленной компании ребят, в которых он разочаровался, а те в ответ обозлились на него и стали дразнить его разными прозвищами. Теперь Василий ясно убедился, что это всего лишь самоуверенные хвостуны, которые только делают вид, что много знают, чтобы все их слушали, изображают из себя благородных, а на самом деле пустословы. И лучше от таких держаться подальше, иначе и сам таким станешь. Вскоре у Василия появились настоящие друзья. Андрей Саксин, Иван Пылаев, Василий Розанов и Григорий Пономарев. Все они вели жизнь внимательную и благочестивую и учились на отлично. Однажды хулиганы схватили Василия за руки и за ноги, повалили на пол и накрыли сверху одеялом. Мальчик приподнялся на колени, но встать на ноги не мог, мешало одеяло. На голову его посыпались удары кулаков, раздался дикий хохот. «Прорцы, Василия, кто есть ударитя?» — кричали хулиганы ради шутки, повторяя слова воинов, распинавших Иисуса Христа. Спустя многие годы, когда Василий уже был митрополитом московским, к нему во время посещения одного из храмов Московской епархии подошел на благословение один из тех хулиганов, который был тогда в толпе бивших его. Святитель не узнал своего бывшего однокурсника, который уже стал священником. И тогда батюшка, улыбнувшись, произнес: «Прорцы Василия, кто есть ударитя?» Оба они дружественно обнялись. Вот как бывает в жизни. Смеялись, а теперь в подчинении у него оказались. Василий с новой горячностью погрузился в учебу. Он изучал историю церкви, догматику и апологетику, психологию и медицину, читал Библию и толкование ее святыми отцами, жития святых и философию, также изучал риторику и учился произносить проповеди. Послушанием ему дали надзор за семинарской больницей. Ко всему прочему, у Василия раскрылись прекрасные способности к поэзии. А в свободное от учебы время он любил ловить рыбу в лаврских прудах. Ректор был внимателен к ученикам. Он не мог не заметить усердие Василия Дроздова и отметил его как лучшего ученика. Целеустремленность, способность к проникновению в суть предмета и жажда познаний соединились у Василия Дроздова с терпением, усидчивостью и энергичной подготовкой учебных заданий. Однако это не превратило его в молодого старичка. Написанное родителям письмо бурлит юношеским задором. «Честь имею поздравить вас. Я и не вовремя кричу, что многолетство вам хочу, что в сердце вечное обитает, законов времени не знает. Когда? будут у вас наши родственники, прочтите им общий от меня визит. Любезнейшим родным, и малым, и большим, всех благ прямых желаю, и также посылаю, кому агу, кому виват, пусть сами меж собой делят». Но в шутках и веселье Василий держался меры. До шутовства не доходил ни в коем случае и даже в спектаклях не соглашался участвовать. Однажды ректор предложил ему написать приветственные стихи митрополиту Платону по случаю именин владыки. По сценарию надо было выйти навстречу митрополиту с товарищами, изображая оживленную беседу, и вдруг поднять голову, изобразив удивление от встречи с владыкой. «Это театральное представление», — сказал Василий, чувствуя несоответствие шутливого тона серьезности момента. «Я не желаю быть актером». Василия благословили на ношение стихаря для прислуживания в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры. Ректор докладывал митрополиту Платону об особенных успехах Дроздова. «И по прилежанию, и по остроте ума, как в других предметах, так и в поэзии, он, без сомнения, лучше всех и при этом отличается особенной скромностью». Дважды жители Коломны обращались к митрополиту с просьбой послать к ним в качестве священника их уроженца, дивного юношу Василия. Но владыка отвечал: «Он мне самому нужен». Однажды Василию нужно было поехать в Санкт-Петербург. Стояли сильные морозы, доходившие до 30 градусов, а ехать можно было только в карете. Дорога заняла 5 дней, и в этой тяжелой поездке Василий сильно отморозил ноги. Сам он потом рассказывал, что в последующие годы постоянно чувствовал боль в ногах. Митрополиту Платону шел уже 8-й десяток лет. Старый иерарх мечтал, как в тихом, уединенном, построенном им Спасо-Вифанском монастыре он будет неспешно прогуливаться со своим преемником, образованным иноком. Вифанский монастырь находится на берегу маленького уютного озера, и природа там весьма живописна. Там-то владыка собирался жить и подготовить себе в лице Василия Дроздова достойную замену для управления церковью. Прошли годы, и Василий Дроздов стал митрополитом. Много трудов положил святитель Филарет на благоустройство церковной жизни в России. Он заботился о всех сторонах духовной жизни народа и мог умело применять все свои таланты. Как-то раз пригодился и поэтический талант. В одном литературном журнале святой Филарет прочел новое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. В словах его чувствовались безнадежность и отчаяние. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Филарету стало жалко замечательного поэта, и он с утешением написал Пушкину такое стихотворение: «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога нам дана. Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светел ум». Пушкин обрадовался, прочитав эти строки, и в благодарность написал новое стихотворение, исполненное вдохновение. «Когда твой голос величавый меня внезапно поражал, я лил потоки слез нежданных и ранам совести моей, твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа согрета, отвергла блеск земных сует, и внемлет арфе Филарета в священном ужасе поэт. Душа человеческая — тайна для окружающих, а подчас и для самого человека. Как понять себя? Как верно определить свое место в жизни и способ своего служения? Вероятно, в молодости Филарет тоже искал ответы на эти вопросы и находил их в книгах Григория Богослова, которые очень любил читать. А что пишет святитель Григорий? «Рассекай житейское море, не пускайся в плавание, как грузный корабль, который готов тотчас потонуть. На пути к совершенству никогда не останавливайся».